Здравствуйте, друзья! Меня зовут Михаил. Я приветствую вас на Sellerboard Show. Sellerboard Show – это шоу, куда мы приглашаем интересных гостей и говорим о Амазоне, о продажах на Амазоне, обо всем, что с этим связано. Спонсором всех наших выпусков без исключения является Sellerboard. Sellerboard – это самый точный сервис анализа прибыльности для Amazon-продавцов, Amazon-продавцов, а также масса дополнительных сервисов, которые помогут вам эффективно продавать и, соответственно, зарабатывать много-много прибыли и отслеживать вообще любые проблемы, и справляться с ними и двигаться только-только вперед. А мы, друзья, приветствуем нашего очередного гостя. Лада, привет.
Привет, Михаил.
Привет. Смотри, Лада, мы, как всегда, начинаем с того, что просим гостя чуть-чуть рассказать о себе, да, там, чем ты занимаешься сейчас, то есть, да, что из себя представляет точка Б, где ты сейчас, да, и как ты туда пришла. Если можно, чуть-чуть расскажи нам об этом.
Можно, с удовольствием. Если совсем коротко, то на данный момент я совладелица бизнеса вместе с мужем с оборотом более 3,5 миллионов долларов в год. Я HR-агент, HR-специалист независимый и владелица HR-агентства бутикового Talent Boutique, которое специализируется на подборе сотрудников для Amazon бизнеса, Amazon предпринимателей.
Угу. Ну вот кто-то услышал, 3,5 миллиона, это много, это вкусно, это интересно. А вот с подбором сотрудников это что-то новое. Такое мы еще на канале не обсуждали. Миллионы были, а вот с сотрудниками не обсуждали. Давай об этом поговорим. Соответственно, у меня вот такой вопрос. Работает себе, значит, Amazon-продавец, и в какой-то момент ему нужно понять, что ему нужен помощник, да? Нас, конечно, смотрит большое количество людей, у которых уже есть помощники. Может быть, им ответ на этот вопрос будет не так интересен, но большое количество и начинающих, тех, кто трудится один. В какой момент Amazon-продавцу нужен помощник, по твоему мнению?
Ты знаешь, я думаю, будет более понятно, если я отвечу на этот вопрос на примере нашем личном, как у нас это было, и, в принципе, это, думаю, будет самое правильное. Мы с мужем зашли в Amazon в 2015 году, и на тот момент у нас достаточно был ограниченный бюджет, и мы делали все сами, абсолютно. Он занимался больше, что касается финансов, занимался полностью оптимизацией рекламы, я занималась по возможности customer support и все, что касается больше творчески, то есть это картинки, какие-то подписи к картинкам, там листинги сами писали, как могли. В общем, делали все сами по чуть-чуть. Бизнес стал расти, и через 2 года пришли к пониманию, что ну, просто часов в сутках уже не хватает, чтобы делать все это своими руками. А расти дальше есть куда, плюс хочется развивать какие-то новые продукты, развивать новые проекты. И тогда встал вопрос, как бы, что делать, что нужно делегировать. Но понятия и понимания, как делегировать, кому, кто нам нужен, у нас абсолютно не было. И я скажу, что мы достаточно поздно взяли сотрудника. Я очень помню тот момент, когда я уже прошла курс и уже грамотно, пройдя вот путь проб и ошибок, уволив там 3 или 4 сотрудника наших, которые мы взяли без опыта, без знаний, потратив на них уйму времени, денег, сил, которые там чуть не угробили некоторые сферы бизнеса. После этого я прошла курс и уже со знанием дела начала нанимать нам сотрудников, но это было уже в тот момент, когда муж говорил, все, давай возьмем кого угодно, я не могу больше. Это уже была просто точка кипения, наверное, на самом высшем уровне. Так вот, до такого доводить нельзя, чтобы вот впахивать 24/7 без перерыва. В идеале нужно начинать искать себе сотрудников в нескольких опциях. Либо когда у вас уже загрузка подходит на 80%, вы чувствуете, что вы не справляетесь с какой-либо сферой деятельности, с той же оптимизацией рекламы, у вас уже достаточно много продуктов, и ваша оптимизация этой рекламы занимает каждый день по несколько часов, уже пора думать о том, что эту сферу стоит делегировать. Либо у вас такие сложные продукты и настолько много вопросов от клиентов, которые требуют не просто ответить там спасибо, но нужно отвечать на их мейлы, например, постоянно и более вдумчиво, и это тоже забирает время, то нужно думать, что делегировать эту сферу деятельности. Это первая и вторая часть, когда просто не хватает знаний в какой-либо сфере, и вы хотите, чтобы эту вещь, эту сферу деятельности выполнял человек, который делает это гораздо лучше, чем вы. Вот вы его наняли, переложили на него ту же оптимизацию рекламы, например, потому что вот если бы я сама вела бизнес на Амазоне, потому что я рекламой никогда не занималась, я бы сразу себе взяла специалиста, который профи, сказала, делай мне, пожалуйста, я с этим разбираться не хочу, потому что это не мое вообще, я сделаю только хуже. Вот в такой ситуации тоже.
Я со своей стороны добавлю, что если вы загружены на 120% и взяли человека, нужно понимать, что вы будете загружены первое время на 140%, потому что вам нужно никуда не делись задачи, которые вы выполняли до этого, а теперь вам нужно еще уделять внимание новому человеку, там дела передавать как минимум, а как максимум где-то чему-то его обучать. Вот, поэтому, когда вам кажется, да я все успеваю, 80%, у меня еще 20 сверху, вот эти 20 как раз уйдут на то, чтобы обучать нового человека. Я когда первого человека нанял в своей жизни, первые полгода или год, я смотрел так, что-то я это самое, трачу времени больше, денег зарабатываю меньше, я вообще правильно делаю вообще, туда я иду. Ну, как оказалось, туда, но первое время действительно, ну, там, ты тратишь деньги дополнительно на зарплату, ты тратишь время на обучение, и как бы математика немножко не такая красивая, как когда ты работал один. Окей. Ну вот, определились, поняли, что нужно немножко заранее.
Я еще хотела бы добавить очень важный момент. Многие думают, что если я возьму сотрудника, я его даже обучу с учетом там месяц, например, два, и он начнет мне отдавать вот на 100% вкладываться, и бизнес пойдет вверх. Такого тоже не будет, не стоит. То есть это может быть, но не стоит на это ориентироваться, потому что по статистике только первые 3-4 месяца человек вообще входит в бизнес ваш, и он разбирается с процессами, понимает, как и что нужно делать. Первый месяц он вообще может делать ошибки и учиться, это тоже хорошо, это тоже нужно, его нужно сопровождать, и чтобы он там не наделал ненужных ошибок. Вот. И только через полгода где-то этот человек действительно начинает работать и вкладываться на 100 и на 150% своих. И это действительно нужно учитывать и думать о том, что нужно расширять штат или начинать искать себе помощников гораздо-гораздо раньше, чем когда вот настанет. Потому что вот как нам нужен сотрудник на когда, на вчера, это не очень хороший вариант.
Согласен. И получается патовая ситуация. Ты такой, ну надо заниматься поиском сотрудника. И да, но надо заниматься ответом на суппорт, надо заниматься поиском нового продукта. И ты думаешь, ну что, я сейчас займусь поиском нового сотрудника, а не буду заниматься ответами на суппорт? Ну, ответы на суппорт важнее, в итоге ты это откладываешь. И, в общем, не надо ставить себя в ситуацию, когда вы будете расставлять приоритеты, и, естественно, бизнес, который генерит вам деньги, будет важнее, чем в вашей голове, чем поиск сотрудника, который мифически в будущем вам что-то там порешает. Вот, поэтому чуть-чуть надо заранее, абсолютно согласен. Окей, определились, когда искать, что определились, что нужен. Теперь нужно понять вообще, кого искать, из чего вообще начать поиск.
Для начала нужно составить портрет вообще сотрудника. Есть, например, я когда работаю с заказчиками с вами, я им даю анкету, либо мы вместе созваниваемся и вот проговариваем, составляем портрет сотрудника. Ну, вот как когда для рекламы, например, для таргетинга составляют портрет аудитории, да, кто наш покупатель, кто наш клиент, вот, ну, то же самое примерно мы делаем с сотрудников. То есть кого мы хотим нанять, кого мы хотим видеть. И это не только речь о вот hard skills, то есть какие он программы знает, сколько у него опыта работы в дизайне или в оптимизации рекламы, или сколько он работал как customer support. Это то, какой он человек из себя. Может ли он работать удаленно? Хочет ли он работать в коллективе? Будет ли ему комфортно работать только дома? Можно ли ему доверить вообще часами сидеть над рекламой и работать с этими таблицами? Либо это человек, который, например, очень хорошо может продавать по телефону, это два разных абсолютно типажа людей. И все это нужно понимать и учитывать с самого начала, прежде чем прописывать вакансию и выставлять ее, и подбирать людей. Это же нужно учитывать в тестовом задании, ну, это уже следующий этап.
После того, как это когда, наверное, дай бог, посыпались резюме, вот, и если их посыпалось хотя бы 50-100, то, наверное, проводить с каждым собеседование, это будет немножко энергозатратно и неэффективно.
Даже проводить 3-4 собеседования, особенно когда есть еще остальные дела в бизнесе, это очень энергозатратно.
И что за тестовое задание, ты говоришь? Вот мы получили эти 50 резюме, что дальше? Я просто, ты рассказываешь, и я узнаю свой процесс в нашей компании, поэтому я как будто предугадываю, о чем ты сейчас будешь рассказывать. Ну, наверное, это вполне себе логичный путь, потому что все мы сталкиваемся с ситуацией, когда, увидев 100 резюме, ты думаешь, так, подожди, мне надо как-то понять, какие 10 из них самых лучших, а там каких-то неадекватных людей там, или неадекватно вообще подходящих, неподходящих желательно отсечь. Окей, рассказывай.
По поводу адекватности и неадекватности, там на самом деле масса нюансов, которые, ну, я уже лично вижу буквально за пару секунд, когда я просматриваю резюме. Вначале это уходило мне иногда по 15 минут вообще понять и прочитать это резюме и все-таки принять решение в какую-то пользу. Вот. По поводу тестового задания, ну, лично у меня есть несколько этапов проверки, это как бы все в одном тестовом задании. Я составляю вопросы, которые проверяют вот личностные качества человека. То есть, с одной стороны, эти вопросы связаны именно с вакансией. Например, ну, берем аккаунт-менеджера для private label. Вот. Я нанимала людей, именно которые были в своем бизнесе в Амазоне, у которых уже были какие-то результаты. То есть это обязательно...
Извини, пожалуйста, извини, прерву. Вдруг нас смотрят какие-то начинающие продавцы, да, или те, кто хотел бы быть продавцами, и как первый этап рассматривают поработать в какой-то компании для начала, да, чтобы набраться опыта и в будущем, возможно, или даже параллелить с работой. Может быть, эти люди бы захотели даже устроиться на работу и, услышав от тебя, раньше у меня 15 минут, а теперь я сразу с лету вижу, что резюме неадекватное. Можешь рассказать, чтобы люди, которые будут отправлять резюме, такие, ага, понял, значит, что такое адекватное, что такое неадекватное резюме? Давай дадим совет людям, вдруг нас смотрят, ну вот я говорю, люди, которые в самом начале, и они будут отправлять эти резюме, давай дадим им совет, что не надо делать, какие самые частые ошибки вот в резюме?
Самые частые ошибки, во-первых, резюме короткое, когда в нем вот пару строчек названия, например, компании, и ничего больше. А ну и в лучшем случае год работы еще. Что я должна понять из этого резюме, как человек, который не знает тонкостей работы, у которого вот мне заказчик дал компетенции, которыми должен обладать его будущий сотрудник, что я должна понять из этого резюме? Когда вот нужно прописывать, чем занимался, что входило в обязанности хотя бы. Если у человека очень мало времени на одном месте, если я вижу, что он скачет там, 3 месяца, 2 месяца, еще 1 месяц, ну, это тоже стоит подумать, потому что, ну, не выглядит это очень стабильно, будем так говорить, потому что мне, с одной стороны, приходится думать и о тех, кому я подбираю работу, потому что очень хочется помочь всем, но, с другой стороны, нужно держать марку, как говорится, и думать о заказчике, и действительно находить ему людей, с которыми ему будет потом комфортно работать в долгосрочной перспективе, что, в принципе, самое важное даже, не как бы, за что платят обычно деньги, за то, что я не только экономлю время, за то, что я могу найти человека, который останется на длительный период, на год, два, три, а может быть и дольше в этой компании, что гораздо важнее. И не нужно будет начинать этот круг поиска заново и заново каждый год. Вот. Бывают странные сопроводительные письма. Иногда я отвечаю, иногда я вступаю в такую переписку и пытаюсь что-то прояснить. Если... Ну, на самом деле очень много примеров, когда, ну, человек начинает говорить, например, по СММ у меня был, да, такой вот вспомнила, мне говорят, ваша зарплата не подходит, на такую зарплату вы никогда человека не найдете. Учитывая то, что полгода назад я на такую зарплату нашла человека, тоже это искала СММщика для Амазона, для Инстаграма, который продвигает Амазон, товары, которые продаются на Амазоне у одного американского продавца. Вот. И она мне продолжает доказывать, что это низкая зарплата, что я никогда специалиста хорошего не найду, что все мне будут присылать только какие-то неопытные люди. ну, хорошо, тебя не устраивает, хорошо, спасибо за твое время, до свидания. Нет, она мне продолжает писать. Переписка была, наверное, мейлов 15, и я не знаю, что мне человек пытался доказать, то есть тестовое задание она делать не хочет, она мне пытается навязать свой вариант проверки, как нужно делать и как правильно, и, ну, вот, собственно, что человек ожидает после этого.
Во-первых, я удивлен, что ты потратила 15 имейлов. Я бы после второго имейла вежливо прекратил бы общение и трату времени. Но у меня вот какой вопрос по поводу тестовых. Хорошо, что ты упомянула, вот она не хотела делать тесты. Мы с таким тоже часто сталкиваемся. Типа мы очень крутые, классные в смысле тестового задания. Сейчас я потрачу там несколько часов, а у нас, например, на некоторые должности 5 часов занимает тестовое задание, да, если мы сразу, как мы делаем, да, мы, если мы видим, что очень крутой специалист, мы говорим, смотрите, если хотите, мы вам оплатим эти часы, да, то есть если мы вас не возьмем, мы оплатим, вот. Как вы делаете? Делаете ли так же, как мы, или, может, еще какие-то есть фишки, потому что реально стрёмно остаться, ну, там, ну, остаться без этого специалиста в команде, потому что там, ну, там ты его, может быть, чем-то обидел или задел, там, и так далее.
Безусловно, если мы видим, что человек очень-очень крутой, и вряд ли мы найдем еще такого, то можно пойти на какой-то компромисс и сказать, что мы оплатим часы. Ну, вот это больше всего у нас с графическим дизайнером такое происходит, потому что там несколько работ нужно сделать, это действительно несколько часов времени. Хотя вот буквально недавно мы закрыли вакансию графического дизайнера, но она идет как на должность бренд-менеджера, который будет разрабатывать полностью с нуля весь дизайн и цвета, то есть вся айдентика на ней будет для запуска продуктов новых и для социальных сетей, и для Амазона она будет делать. Она сделала тестовое задание за 2 часа или за 3 часа, хотя мы рассчитывали, что мы даем 3 дня, по-моему, на это задание, да, 3 дня даем. Некоторые пишут, да, мы не будем делать, но, на мой взгляд, это то, что вот опыт показывает, что присылают действительно, если уже человек прислал, то он действительно заинтересован, потому что не только мы должны хотеть взять этого специалиста, этот специалист должен хотеть работать у нас, это очень важно.
И если дополнительная проверка, да, на желание.
Он изначально пришел и стал в такую позу и говорит, да что вы тут со своими заданиями, я такой специалист, что будет дальше, вопрос. Что он вам предъявит через месяц или через два, этот специалист? Угу. И это видно не только в тестовом задании, а это заметно иногда и в вопросах, и на собеседовании в некоторых вопросах или в некоторых фразах поведения кандидата. Вот тоже все это очень важно отслеживать, чтобы... Ну, в итоге принять на работу адекватного
сотрудника. Окей, я понял, в ногах валяться у кандидатов тоже не нужно, нужно быть вежливыми, но умолять их у нас работать, наверное, неправильно. Вот. Должно быть взаимный интерес. Да, должен быть взаимный всего. Интерес, иначе, если вы уговорили его, ну, какая гарантия, что вам не нужно будет уговаривать его, вы уговаривали его начать работать, возможно, вам нужно будет потом уговаривать его работать, вот,
поэтому... У человека, да, должна быть мотивация, да. И мотивация не только финансовая, потому что если человека мотивируют только деньги, то через месяц ему предложит кто-то более высокую зарплату, и этот человек просто уйдет. А его должно что-то привлекать в компании, что-то больше, не только зарплата. Как бы зарплата — это безумно важно, но это не единственное, что держит человека на месте.
Что еще может отпугнуть, кроме тестового задания, и как с этим бороться?
На отборочном, в принципе, ничего. Вот если тестовое, ну, более-менее, даже если возникают какие-то сомнения, ну, лично я всегда предпочитаю человеку дать шанс. И пропустить его на собеседование, допустим, если у меня просто вопросы более личностного характера, но тестовое задание, вот именно практическую часть, он сделал хорошо, толково, то я его предпочту пригласить на собеседование и все это прояснить уже в разговоре, потому что очень многие сомнения уходят, а иногда бывают наоборот. Появляется еще больше, и понимаешь, что от тестового задания все были в восторге, и казалось, что ну вот, мы его нашли 100%, а после собеседования остается ощущение, что это вообще не тот, кто нам нужен.
Короче, подытожим. Нужно вовремя понять, что вам нужен человек, нужно сделать портрет, нужно сделать посев, нужно написать правильное, об этом мы, кстати, не говорили, как написать правильное резюме, но это длинный большой разговор. Потом нужно это резюме разместить много где, потом нужно обработать, отправив тестовые задания по всем полученным, собственно говоря, резюме. Потом нужно выбрать из этих тестовых заданий и провести собеседование. И, наверное, после собеседования вы еще, наверное, какой-нибудь пробный период их приглашаете? Или сразу берете?
Ну, пробный период, безусловно, есть во всех компаниях. Ну, как бы человека я рекомендую сразу трудоустраивать в плане заключения договора, потому что это какая-то уже вот его зацепка, чтобы человек не передумал. Тестовый период, ну, мы лично, допустим, в наших компаниях с мужем даем месяц. Этого достаточно, чтобы проверить человека, насколько он ответственный, насколько он готов сам обучаться, насколько у него есть желание, насколько он внимательный. То есть больше вот такие черты проверяются, не то, насколько он... Ну, профессионал, понятно, если мы уже берем готового специалиста, а не сами обучаем, то... Ну, месяц это хватает, 4-5 недель это более чем хватает, чтобы понять.
В общем, друзья, если вот так вот фундаментально не подходить к поиску сотрудника, я уже делюсь своим опытом, то и вы думаете, что вы с кондачка вот так вот по-быстренькому найдете человека, то, к сожалению, или подумайте, что ничего себе, вот это все, портрет, я маленькая компания, это мне все не надо. Это мне все не надо, это же сколько времени я потрачу. Я сейчас быстренько найду человека, да, в крайнем случае поменяю, вот, все равно это будет дешевле, чем весь этот этап проходить. Вот я бы добавил, что дешевле не будет. Наняли, зарплата, время обучения. Если вы сядете и посчитаете, сколько времени, сил и денег вы потратите на одного человека, который проработал у вас 3 месяца и уволился, да, сколько вашего времени, сколько зарплаты и прочее, вы поймете, что лучше искать так, как Лада нам рассказывает, и вы потратите сильно меньше денег, нервов, и компания будет развиваться быстрее. Поэтому либо разбирайтесь сами, читайте, учитесь, либо там обращайтесь к профессионалам. Не знаю, насколько я понял, Лада, ты тоже оказываешь такие услуги.
Да, да, я еще хотела сейчас добавить, про экономию денег. Экономия для бизнеса на самом деле будет, может быть, гораздо больше. Это даже страховка для бизнеса взять правильного человека, потому что какой шанс, если вы не проверили до конца этого человека, что, допустим, вы взяли на customer support сотрудника, который немного неуравновешен, или нет у него внимания, или
много неуравновешен.
Или много, или он не вовремя на что-то ответил. Как вы в результате получили одну звезду, в результате получили бан, или у вас, допустим, аккаунт-менеджер ваш, который тоже не справился со своими обязанностями в нужное время, из-за него заблокировали листинг, который потом вам придется разблокировать, потому что он еще там чему-то не научился или вместе с ним. То есть все это в первую очередь может сказаться на бизнесе, и здесь уже вопрос, сколько вы можете еще потерять. Это не только вложить в человека, а сколько вы можете потерять на его...
На ошибках. Последствиях, на да, последствиях его ошибок.
Вот это самое главное, я думаю. И да, я помогаю подбирать людей, успешно уже 3 года могу сказать, в принципе, для нашей компании около 40 человек я подобрала для 2 компаний, практически все работают у нас удаленно, большая часть в Украине находится, вот, поэтому мы, наверное, 2 только уволили за все это время, что, в принципе, хорошая статистика считается, потому что, в принципе, в среднем сейчас где-то сотрудник 1,5 года работает, это хорошо уже, вот, который 2-3, это уже лучше.
Короче, как любая HR-компания, друзья, если вы хотите, ищите работу, пишите, если вам нужны сотрудники, тоже пишите, мы оставим контакты под этим видео Лады, с ней можно будет связаться, обращайтесь. А я хочу сказать спасибо вам большое, спасибо тебе, Лада, спасибо вам, друзья, что послушали или посмотрели этот подкаст. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, не ставьте дизлайки. Если у вас какие-то вопросы есть к гостю, обязательно пишите в комментариях, мы просим всех наших гостей, они отвечают на комментарии. Или если у вас какие-то вопросы к нам, мы тоже отвечаем. Поставьте колокольчик, что там еще нам надо на YouTube поставить. И, конечно, желаю вам больших продаж. Всем пока-пока. Лада, пока.
Пока.